Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, мы с вами празднуем величайший двунадесятый праздник Рождество Пресвятые Богородицы и Преснодевы Марии. Если вы помните, Святая Церковь, точнее церковный год, делится на 12 частей. 12 двунадесятых праздников, 6 из которых посвящены Спасителю Господу и Богу Спасу нашему Иисусу Христу, и 6 посвящены Пресвятой Богородице. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы – первый праздник в новом церковном году, который начинается у нас с 1 сентября по старому стилю. «Дизнесь спасение нашего главизна». Так начинается тропарий Пресвятого праздника, то есть начало нашего спасения, основание, глава. Матерь Божия являла на нашей с вами земле величайшие чудеса. Для этого нужно вспомнить хотя бы те иконы, через которые эти чудеса изливались на нас с вами, на наших предков, на наших родных и близких. Вспомните Владимирскую икону Божьей Матери. Самая, наверное, почитаемая и любимая икона. Давайте вспомним Донскую икону Божьей Матери, с которой Дмитрий Донской пошел на Куликово поле. Давайте вспомним ту же Владимирскую, когда она вот недавно... Мы уже праздновали этот праздник, отвела страшные полчища Тимура Тамерлана от Москвы, испугав этого величайшего бесстрашного полководца во сне. Вспомним Тихвинскую икону Матери Божией, которая непостижимым образом ушла по водам из Греции, прошла Средиземное море и появилась вдруг на северах у нас, на Онежском, Чудском озерах, в огненном столпе, вися над водою, и носилась по водам то в одном месте, то в другом месте новгородской земли. Люди молились, икона спускалась, люди рубили обыденные храмы, обыденные часовни, обыдень, в единый день. Такие были клятвы, люди давали обет Богу. Вот сейчас у нас с вами вчера на службе никого не было вечером, а служба начинается не с утра, а с вечера. А там люди, видя величие Божие, Матери Божией, давали целыми деревнями, городами обеты. Вот мы обещаем сделать храм за один день, и рубили в один день храм, и вот один храм срубили. Утром приходит, иконы нет, ушла. В другом месте появилась новгородской земли, на побережье. Опять срубили, опять ушла, в третьем месте. Потом, наконец, появилась в Тихвине, опустилась, срубили, поместили икону в храм, обрадовались. Утром приходит, нет ни иконы, ни храма, даже щепок нет. Куда все подевалось? Стали искать. В нескольких километрах в тайге, в лесу нашли икона, щепки, храм. Икона знамения Пресвятой Богородицы, коренные иконы Пресвятой Богородицы. Что такое коренная? Найденная в корнях дерева, в лесу. Сколько икон, которые прославляет наша с вами Церковь, и через эти иконы сколько чудес являла Пресвятая Богородица нашему с вами православному народу. И вот, братья и сестры, вопрос, почему Пресвятая Богородица имеет такую силу и власть? Откуда у нее такая возможность? Святых ведь очень огромное количество, братья и сестры. Мы знаем малых святых, мы знаем святых неизвестных. Были такие святые, которые не желали, чтобы о них знали люди. Два близких друга где-то там в монастыре в древние века подвязались и обещали: слушай, брат, если станем святыми, давай мы вот решим, ради смирения вот никак не проявлять свою святость. И стали святыми. И вот умирает один из братьев. И когда он умирает, люди приходят к его гробу прощаться, и тело начинает изливаться потоки чудес, исцелений. И тогда другой брат приходит в гневе, подходит к мощам святого и говорит: «Брат, ты же обещал, ты что делаешь?» И мгновенное исцеление прекращается. Мы даже не знаем имена этих святых, сколько их таких. Есть малые святые, которые помогают вот кому-то конкретно, вдруг неожиданно являются. Есть большие святые, есть великие святые, а есть величайшие святые. А Матерь Божия, честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим. То есть выше Херувимов и Серафимов, она управляет ангелами. Почему? Что она такого сделала? Или как это возможно? Чем она отличается от других? Матерь Божия – это Матерь Церкви. Ее сравнивают, братья и сестры, с храмом Божиим Ветхозаветным. Когда Соломон решил построить храм Господу, помните, как он его строил? Из драгоценнейшего камня, которого не прикасалась рука человека, из мрамора. Строил из дорогущих кедра и других дорогущих деревянных, из другой дорогущей древесины. Все это было позолочено. Внутри висели херувимы, серафимы. Храм был таких размеров, что весь народ израильский, вся ветхозаветная церковь по великим праздникам могла в этом храме помещаться. Огромнейший двор, внутри которого стоял святое и святое святых. В этом храме, в центре, в этом дворе горел, не переставая, огонь. Туда подбрасывали не дрова, братья и сестры, бревна, и не бревна, наверное, вагоны бревен. К этому огню даже приблизиться было сложно. На один из празднеств, когда освящался, по-моему, храм, было сожжено 20 тысяч быков и баранов на этом огне непрестанном. Евреи, когда входили в этот храм, ужас их обуевал, трепетали от величия этого храма. Это был храм восьмое чудо света. Но Бог не в рукотворных храмах живет, пишет апостол. И храмом Божиим живым явилась Пресвятая Богородица. Бог пожелал разделить человеком его судьбу, показать человеку, что ты человек, сосуд для Бога, ты можешь быть Богом, ты Сын Божий, человек. И для этого решил родиться. От кого можно было родиться? Это нужно было выбрать самого чистого человека во всей Вселенной. Ну, давайте представим себе бесконечную Вселенную. Ученые сейчас говорят, что она безгранична. В этой бесконечной Вселенной мы видим Млечный Путь. Там это что такое Млечный Путь? Если не врут ученые, то мы с вами на окраине только одной галактики. И мы ее видим, эту галактику, вот так, во Млечном Пути, как бы насквозь. И вот в этой Вселенной одна маленькая галактика, и в этой маленькой галактике затерялась одна маленькая звезда по имени Солнце. А около этой звезды вращается еще меньшая, одна малюсенькая планета. А на этой планете есть одна маленькая-маленькая Земля, которая именуется Святой Землей. И город, о котором сказали когда-то иудеи: да из этого города вообще что нормального-то разве может быть, из Назарета? Стыд и позор. И вот в этом городке родилась единственная во всей Вселенной жена, от которой родился Бог. Почему? А потому, братья и сестры, что закон спасения очень простой. Мы с вами вот как-то все подстраиваем под себя. Ну, допустим, как мы рассуждаем? Для того, чтобы спастись, надо что? Ну, надо жить по-человечески. И надо ходить в храм и молиться. И вот мы надеемся, вот мы будем ходить в храм, читать акафисты, соблюдать посты, систематически быть на службах, и оно само собой спасемся. Раз перевернули все. Другие говорят, для того, чтобы спастись, ничего не надо, потому что Господь, Он нас любит, мы Его дети, поэтому Он и так нас спасет. Он обязан нас спасти. Раз все перевернули. Вот что только Господь нам для спасения дает, мы все переворачиваем. На самом деле для спасения нужно две вещи. Первое. Необходимо любовь к Богу, не просто вера. Вера – это бесы. Бесы же знают, что Бог есть. Веруют, написано, и трепещут, но это их не спасает. Веруют огромное количество людей. Вот сейчас, во все времена, не только сейчас, безбожников-атеистов были единички. Единицы. Вот если мы историю человечества возьмем, где у нас было безбожное государство, я даже не помню, Спарте, по-моему, очень недолго, там несколько, десяток-два лет. Ну вот 20 век немножко так нам поддал, да? Советский Союз был безбожным. Сколько он продержался, безбожный Советский Союз? 4 поколения коммунистов, да? Все исчез. Во всем мире всегда все были верующими, это норма. Верят-то все, но надо не верить, надо любить своего Бога, потому что Бог наш Отец. Все хотят спастись. Вы думаете, дьявол не хочет спастись? И он хочет спастись. Он что, ненормальный, что ли? Он что, глупее нас с вами? Только как мы хотим спастись? Вот как дьявол хочет спастись, например? Старец Паисий Афонский пишет, а очень просто, он что придумал? Он рассуждает так, для того, чтобы спастись, я что, должен с Богом помириться? Я, величайший ангел Божий, должен голову склонить перед Богом, как Блаватская, колдунья величайшая, некогда сказала. Ее спросили, почему вы замуж не выходите? Он говорит, я замуж? Да я Богу не поклонюсь, не то чтобы там мужу своему. Вот так и дьявол. Как-то он Богу поклонится. И тогда он решил просто, а я сделаю по-другому. Я увлеку за собой в смерть, в ад, в преступление как можно большее количество ангелов и людей. И тогда Бог, Он же жалеет свое создание, Он же нас любит, Он говорит. Ну как Он нас в аду оставит навечно? Да нет, Он вынужден нас будет простить вот такие, какие мы есть, и вести в рай такими, какими мы есть, без покаяния, без изменения, чтобы мы вот такие были, такими и остались. Да вести-то в рай можно, братья и сестры, и без покаяния Господь все может. Да только в раю-то такому существу, как дьявол, или нам, грешникам, будет невесело. Как возьмите какого-нибудь страшного, испорченного, ну вот опустившегося разбойника, которого вдруг поместили в среду нормальных или даже святых людей. Каково ему будет там, среди этих людей? А, святоши, вам хорошо, а мне на душе тошно, да? Вам, вы, значит, святые, вы хорошие, да? А я, значит, такой-сякой. Да он яростью, злобой, ненавистью, завистью изойдет ко всем. Поэтому Господь не помещает грешников в раю, а для них спасение в аду ужасно и страшно, но в раю для них было бы еще страшнее. Так вот, какое же это, в чем вот тайна-то Божия? Как спастись-то? Мы сказали, надо не просто веровать в Бога, надо Его полюбить как Отца и думать не о том, что мы в ад или в рай попадем, а бояться согрешить, потому что мы Бога своему этим обидим, своего Отца. А второй закон еще проще. Для того, чтобы стать похожими на своего Отца, на Бога, надо отказаться от своей самости. А что такое отказаться от самости? А пожертвовать собой ради других людей. Все сейчас только требуют любви. Господи, дай нам любви, дай нам любви. Вот почему нас Бог не любит, я болею. Вот почему меня Бог не любит, денег нет. Вот почему там это, почему войны, почему это. Все требуют от мужей, от жен то же самое. Почему ты развелась, почему ты развелся? Она меня не любит. Все требуют любви. Любовь не требуют, любовь отдают. В любви человек не требует от другого чего-то, а отказывается от самого себя, про себя забывает. Тот же Паисий Афонский как-то, когда пришел только в монастырь, побыл годик там, и приходит к одному старцу и говорит: «Я понял, в чем тайна человеческой души, в чем тайна монашества. Вот, говорит, я же деревенский, у нас в деревне, в каждом частном доме, там у крыльца стоят истрепанные, стоптанные галоши, которые вот любой из семьи, когда выскакивает на улице, одевает и бежит. Вот человек должен стать, как эти истрепанные, стоптанные галоши для других». И даже старец, который прожил в монастыре столько лет, глядя на старца Паисия, говорит: «Вот это да, правильно, надо же, человек должен быть, как истоптанные галоши. Все, братья и сестры, больше ничего не надо Богу. А вот для того, чтобы стать таким, надо походить в храм, помолиться, почитать акафисты, покаяться, попоститься, поисполнять заповеди за территорией храма, а не просто пошел в храм, как одна юристка сказала. К ней пришел кто-то из православных, она тоже в храм ходит. Она что-то там назначила ей цену такую, что та бедненькая чуть у нее ее инфаркт не хватил. И говорит: «Что ж ты, мы с тобой вместе в храме стоим, молимся. Давай не будем путать храм и нашу жизнь». Так не бывает, братья и сестры. Человек, если не исполняет заповеди Божьи, не хочет быть похожим на Бога, он не спасается. И тогда вопрос: как надо было истоптать свою душу, чтобы стать величайшей во всем мире? Это какое надо иметь сердце? Кого-то из святых спросили: «Отче, скажите, что бы вы хотели?» А он, уже умирая, говорит: «Я бы хотел взять нож, вырезать свое сердце, разрезать его на мелкие кусочки и раздать людям». Вот какое надо было иметь сердце, чтобы стать честнейшей херувим и славнейшей без сравнения серафим. Вот, братья и сестры, праздник, какой святой мы сегодня совершаем. Вот почему Матерь Божию мы с вами именуем Матерью Церкви и нашей с вами Матерью. Храм Иерусалимский вмещал весь еврейский народ. Матерь Божия, как храм Иерусалимский, только живая, чистейшая, честнейшая и вмещает любого, даже безбожника, даже неверующего, который с покаянием приходит и припадает, как вот во Владимирской иконе Матери Божией, к ее сердцу, к ее лону. Вот то такая Пресвятая Богородица и Преснодева Мария. Поэтому давайте будем помнить, в любой ситуации, в тяжелую минуту, даже святые побаивались обращаться к Богу напрямую, а вот Матери Божией не боялись. Вот, давайте мы будем почаще к ней обращаться, и поверьте, Матерь Божия всех покроет, всем поможет, всем отрет слезы и всех прославит и ведет Царство Небесное. Аминь.